«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как вы относитесь, дорогие друзья, к своему собственному телу? Любите ли его, заботитесь ли о нем? И всегда ли у вас получается с ним вступать в позитивную коммуникацию? Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 4 августа, 11 часов утра по московскому времени. В эфире передача «Ничего особенного». Как улучшить качество жизни детей с особенностями развития? Какую роль в этом играет владение собственным телом? Те самые вопросы, которые я сегодня задавал, об этом мы сегодня и будем говорить в нашей передаче. И сегодня, как обычно в студии на радио Теос, автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня в гостях психолог, руководитель проекта «Уверенный баланс» Антон Анпилов. Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
Ну, как у вас с вашим телом-то? Владеете? Хорошо ли? Сегодня от печенюшек отказался Антон. Вот я сделал вывод, что у него с собственным телом лучше, чем у меня. Я не смог отказать себе в этой прелести.
Вы знаете, прежде всего я хочу сказать, что я, конечно, не профессиональный спортсмен, а психолог. Но при этом спорт пронизывает мою жизнь. И любое свободное и не только свободное время я стараюсь посвящать спорту, сам занимаюсь контактными единоборствами, езжу на велосипеде, стою на балансбордах, ну, в принципе, вот все различные другие игры, активные и командные, тоже мне нравятся, и я, когда есть возможность, я постоянно ими занимаюсь, и, в принципе, уверенный баланс, вот мы дальше, наверное, с вами поговорим, его создание и вообще идеи, они, конечно, были пропитаны тем опытом, во время которых я как участник и в секции, там сначала это был кикбокс, потом это было карате, футбол, да, пронизывался этим духом, и мне хотелось, конечно, вот этим поделиться с теми ребятами, с которыми я работал профессионально, как психолог.
Ну, долго в жизни я искал идеал, дорогие друзья, наконец-то этим утром я его нашел. Буду есть к чему стремиться. Я хочу сказать, что, дорогие друзья, вы можете нам писать самыми разными способами. Можете даже звонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Мы внимательно смотрим за вашими сообщениями, вашими вопросами, вашими комментариями, вашим несогласием с нами. У нас есть, конечно же, Skype. Вы можете также писать нам через сайт teos.fm. Все для вас, дорогие друзья, чтобы вы включились в наш утренний диалог о собственном теле и о том, как владение собственным телом может помочь улучшить жизнь ребенка с особенностью развития, и как может помочь семье, которая воспитывает детей с особенностями развития. Вот как вы считаете, все-таки, что такое качество жизни, когда мы говорим о детях с особенностями развития, об особенных семьях?
Этот вопрос такой, что ли, краеугольный, да, потому что на протяжении многих лет, когда я нахожусь в этой области и работаю, я задавал себе вопрос вообще, почему я этим занимаюсь и что для меня важно. Да, и для себя-то я как раз четко сформулировал, что качество жизни этих ребят, этих людей вообще, да, потому что, ну, вот я работаю не только с детьми, я работаю и с молодыми людьми, и с взрослыми людьми уже. Я считаю, что это очень важно. Я считаю, что качество жизни – это и есть, по сути, жизнь в том объеме и масштабе, как мы ее понимаем, да, со всеми вот этими взлетами, может быть, и падениями. Самое главное – насыщенное, да, различными эмоциями, переживаниями, воспоминаниями. Все то, что и составляет ткань этой жизни. Вот для меня качество жизни – это про это.
Угу. Но это действительно так, потому что я много беседовал с родителями детей с особенностями развития, совершенно разные, да, и это и ДЦП, и там, синдром Дауна, и расстройство аутистического спектра, да, и для меня, знаете, самым страшным были истории, когда родители с детьми гуляли на площадке ночью, чтобы ни с кем не встречаться. Мне кажется, вот, ну, мертвого должна пробивать такие истории. И когда мы говорим об улучшении качества жизни, у меня вообще вопрос о качестве жизни, да, то есть вот именно о жизни, да? Не о существовании, не о том, что ты становишься заключенным в собственном мире, в собственной семье, да, о том, что это становится жизнью и полноценной. Когда ты выходишь в коммуникацию, да, это может быть негативная коммуникация с кем-то, да, потому что, ну, кто-то не хочет принимать такого ребенка на этой детской площадке, да, и ты тогда вынужден вступить в эту коммуникацию и объяснять: слушайте, а почему ребенок мой не имеет права вступать в общение с такими же сверстниками, как он? Почему вот вы хотите отделить своего ребенка от моего ребенка?
Да, вы знаете, то, что вы сейчас рассказали про то, как некая семья гуляла по ночам, я, к сожалению, знаю массу таких историй. Если, ну, это, да, там, если это большой город, то это, скорее всего, выглядит так, как вы говорите. Да, если это небольшой город, вот мне буквально там коллеги из Нижнего Новгорода рассказывали, как они там выходили вообще за город или за село, и вообще там вот ребенок гулял где-то в полях. Прошу прощения. Конечно, это недопустимо не только с точки зрения семьи, воспитывающих особого ребенка, но я считаю, что это недопустимо и для нас всех окружающих, потому что если есть такие ребята, если есть такие дети, да, это есть полнота жизни, и отказываться от ее части – это тупиковый путь. И я могу сказать по своему опыту, я родитель, у меня нормотипичный ребенок, если так можно назвать, да, и когда я только начинал, я старался его привлекать в различные лагеря, на какие-то занятия, да, какие-то праздники совместные. Конечно, поначалу для него это какая-то была дичь, он не очень понимал вообще, куда он попал, что происходит, как вообще можно взаимодействовать с этими ребятами. Но мне было интересно посмотреть, как это вообще будет развиваться. Я на него никак не давил, да, там, идеологически, в общем, не прорабатывал никак, да. Со своей стороны я ему просто объяснял.
То есть готовили как-то к этому?
Да, ну вот у него возникает вопрос, да, папа, а почему вот этот ребенок там не может сам есть? Да, у этого мальчика там слюни постоянно текут. А что это с ним такое? Это вот он так дурачится, да, или это вот что-то там вот непонятно, да? Я ему объяснял, да, потому что вот у него есть такие сложности, у него есть такие нарушения, это вызвано так. И он смекал, да, он говорил: ага, понятно. И было, знаете, интересно, когда мы поехали в один из первых лагерей, таких палаточных, причем лагерей, где были ребята с разными нарушениями, были с множественно тяжелыми нарушениями. И мы все, естественно, ели в полевых столовых, да, ну, как так можно назвать, столы, крытые скатертью, и еда на костре. И когда ребята такие собирались за столом особые, поначалу мой ребенок отсаживался от них, и там где-то сидел на пеньке, так смотрел на них украдкой. Я думаю, ну что же это будет? И через 5 дней я заметил, что они сидят вместе. Они сидят вместе, едят. И еще раз я хочу подчеркнуть, что с моей стороны не было никакого давления абсолютно, да, то есть я считаю, что любой человек может принимать там свой выбор, да, и ребенок в том числе. Я увидел, что для него это стало нормальным, да, я вот про это и говорю, да. Когда ребята выходят на площадки, когда они ходят в магазины, когда они посещают театры, музеи и прочее, 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 да, и люди видят их, да, они перестают их бояться, да, они понимают, что это такие же люди, только с какими-то особенностями. Ну, в принципе, все особенности, да, там разные, мы все особенные, я считаю, поэтому у каждого есть своя особенность, да, но у них она там сильнее проявляется, да, более ярче там и прочее. Но в целом это про это.
Да, но мы говорим вообще о том, что это ребенок и человек, да, который, вот, жизнь его становится преодолением. И вот какую роль в том, чтобы преодоление превратилось в полноценную жизнь, насыщенную жизнь, играет владение собственным телом, как вы считаете?
Да, тут, безусловно, ну, вы знаете, это такое, наверное, из одних китов, да, физическое развитие, вообще ощущение своего тела. Мы же с вами сейчас вот говорим, мы же... Я сейчас конкретно не говорю даже про спорт. да, я вообще говорю про активный образ жизни. К сожалению, мы сейчас можем, да, такую соседнюю тему захватить с такой социальной неустроенностью, да, таких семей, когда ребята вынуждены сидеть дома. То есть это такая, вот для меня это тюрьма. Да, и не потому, что это родители какие-то плохие такие, изверги, а потому, что вот вы уже назвали, да, там, общество не принимает, и когда мама там в пятый раз услышала, что вы там своего ребенка такого сюда приводите, там, и прочее.
Да, да вам не место здесь вообще с нормальными людьми, да?
Конечно, такие это даже заявления мужество, были. Мужество и воля и терпение нужно вообще, чтобы это преодолевать, плюс она сталкивается с рутинами. Да, вот эти родители, они сталкиваются с рутинами ежедневными, которые связаны с уходом и заботой о таком ребенке. А мы, ну, я-то знаю об этом, да, что это не так просто, мягко говоря, и на это тоже требуются силы, и прочее, прочее, прочее. И, безусловно, без физической активности, без движения вторичные нарушения развиваются у ребенка, помимо там, психологических, на нарушения, которые могут усугубляться и, там, проблемным поведением и прочее, прочее. Да? Вот мы даже на физическом уровне можем это констатировать. Безусловно, спорт, активный образ жизни – это ключ к полноценному качеству жизни, к нормализации, безусловно.
Дорогие друзья, вот мой вопрос к радиослушателям. А сами какую роль вы отводите в воспитании детей вот физическим занятиям? И насколько вы активно участвуете в этом процессе сами? Да? Ну, понятно, что я например, воспитывался, меня же воспитывало такое поколение послевоенное, поэтому там только индийский метод существовал. Да? Бросить в водопад, и там выплывет, не выплывет. Да? Ну, это так утрирую, да, конечно. Ну, вот отдают человека в футбольную секцию, и вот ты уж сам там вот занимайся. Да? А сегодня очень часто мы говорим о том, что вся семья должна быть включена в процесс воспитания, не просто привели и отдали. Да? И это особенно, конечно же, звучит для детей, которые воспитывают детей с ограничениями по здоровью. Да? И это действительно так. Так что, дорогие друзья, пишите, звоните нам, у нас есть социальные сети, страничка «Ничего особенного» есть в социальных сетях Facebook, ВКонтакте. Пожалуйста, добавляйтесь, ставьте лайки, пишите нам там, задавайте свои вопросы. Вот, Антон, как вы пришли к тому, чтобы заниматься с детьми с особенностями развития?
Хороший вопрос. Путь был не близкий, хотя изначально... На заре своей молодости, да, я поступил в институт, я профессиональный психолог, я получил диплом, у меня высшее образование, но это такое начало 2000-х, и, конечно, на тот момент я никак не связывал свою жизнь дальнейшую с получением диплома и этой профессии, да, потому что я не очень понимал вообще, как в нашей стране психологи работают, кроме как подбирают кадры и не знаю, там, работают школьными, может быть, психологами. Хотя у меня во время учебы уже был первый трудовой опыт, я работал в детском саду и прекрасно понимал, какие там зарплаты.
А для молодого человека... вам вообще первый опыт работы в детском саду психологом? Тогда вообще, мне кажется, это была какая-то, экзотика.
Ну, это была экзотика, да. Сад относительно был прогрессивный.
А какой это год был?
Дай бог памяти.
90-й какой-нибудь?
Нет. Я не такой в возрасте. Я вам сейчас скажу. Это, наверное, год 2004-2005. То есть это вот начало...
Все равно еще, да.
Да,
Не так развито все это было.
Вы знаете, с чем я столкнулся? С тем, что была определенная старая школа и подход, такие очень кондовые и железные, и не было ничего практически нового. И не было тех людей, которые могли генерить вот эти идеи новые и вливать. Поэтому приходилось как плясать, что-то делать, в силу того, что еще опыта было не очень много. Да? Я... Поначалу считал, что я занимался ерундой, а я занимался тем, что я играл с детьми и вообще выстраивал с ними отношения. И когда я уже по прошествию лет, я более 5 лет сейчас работаю с особыми детьми, я понимаю, что это вообще такие ключевые вещи, которые должны быть у каждого специалиста, который работает с детьми. Но тогда вот как-то на интуиции. Поэтому mm-hmm. опыт такой вот очень смешанный, да, был, не очень отчетливый.
Почему все-таки область вот помощи детей с особенностями развития появилась в вашей жизни?
Я думаю, что это в первую очередь мой личный выбор. Значит, история такая очень, может быть, она такая достаточно банальная. Я трудился в разных сферах деятельности. Последняя моя сфера деятельности — это была юридические услуги со всеми вытекающими компонентами этой деятельности, в которой было достаточно много денег. Вот. Ну, в принципе, к чему я и стремился. Но в какой-то момент я понял, что как-то мир так устроен, что от него надо не только получать, но еще и отдавать. И это желание стало нарастать. Сначала это как какой-то некий зуд был, не оформившийся такой в голове. А потом желание стало больше и больше. И я стал искать какие-то волонтерские организации, где бы я вообще мог заняться чем-то, да, потому что на самом деле, как это был 2010 год, не знаю, может быть, я такой непродвинутый пользователь интернета и медиа, но я, честно говоря, не знал каких-то крупных организаций или конкретных путей, как мне вообще попасть куда-то в волонтерство. Угу. То есть что-то где-то предлагали, как-то вот что-то было, но как-то это все и для меня не очень было очевидно, и было не очень понятно, насколько это все правда, потому что, мне кажется, деятельность, которая связана вообще с благотворительностью, она у нас так аффилирована, и вообще очень много вокруг нее там ходит и нехороших историй, мне как бы не хотелось участвовать в них. И принципиально я принял решение, что я не помогаю деньгами. То есть вот есть мои навыки, есть руки, ноги, глаза, голова, я вот готов. И совершенно, может быть, не случайно я вспомнил про своего преподавателя, это Анастасия Рязанова, которая сейчас работает в организации «Дорога в мир» и в Центре пространства общения. Она преподавала у меня, и она мне показалась максимально приближенным человеком вообще к реальности, тот человек, который работал с этими детьми. Угу. То есть остальные профессора, они как-то вот теорию больше, да, а вот по практике-то вот как раз была она. И я ей написал письмо, в котором я изложил свои пожелания помогать, и получил ответ, что, пожалуйста, проблем нет, приезжай.
Найдем,
и...
да?
Пойдем, да. И я, конечно, приехал в организацию «Дорогу в мир», я вообще не представлял, что меня там ждет. Что это за дети, что с ними связано, да, потому что, опять-таки говорю, в медиа для меня не было, хотя на тот период времени я очень часто смотрел телевизор, но я не видел ни одного репортажа про особых детей, я вообще не представлял, есть ли они. Вы знаете, это такая интересная история, я когда первый раз попал в Европу, я удивился, думаю, господи, сколько же у них здесь людей с нарушениями, вообще с ограничениями физическими какими-то, да, у нас такого в России нет. Потом до меня дошло, потому что у них среда приспособлена для таких людей, и они полноценно участвуют в жизни общества, да, а у нас видим, они да. сидят, а у нас они сидят в интернатах, либо дома. Все стало на свои места. Вот, и да, и вот с этого все началось. То есть я абсолютно не представлял, что это такое было, что это будет, я вообще не представлял про этих детей. То есть какие-то теоретические знания у меня были, практически не было никаких. И начал как волонтер, угу. да, и могу сказать нашим слушателям тоже поделиться, тем, кто, может быть, хочет заняться, как-то поучаствовать в нашей сфере, сказать такую вещь, что мне было тяжело, мне было очень эмоционально тяжело. Да, вообще столкнуться с этим в таком объеме, с этой проблематикой было очень тяжело, и я часто вообще задумался о том, а стоит ли мне вообще оставаться, насколько я могу, да, там, выдержать. И было порой прям очень грустно и невыносимо, но в какой-то момент, знаете, какой-то, наверное, тумблер переключился внутри, и я понял, что в том, что я делаю и могу делать, есть два пути. Можно таких детей жалеть, угу. а можно что-то для них делать. И я выбрал второй.
Отлично. Вот еще конкретно о том, в каком пути вы идете сейчас, я предлагаю поговорить после небольшой паузы, сейчас немножко вздохнуть и напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира и средства связи с нами.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу, и у меня в гостях, напоминаю, психолог, руководитель проекта «Уверенный баланс» Антон Анпилов. Ну что ж, руководитель проекта «Уверенный баланс», расскажите нам о том, как вы пришли к созданию этого проекта и чем он вообще интересен.
Да, когда я готовился к эфиру, видел анонс, в котором было подписано руководитель проекта «Уверенный баланс», моя команда мне сказали: ну как же так, ты не только руководитель, но ты и создатель его. Подчеркни это, ну вот подчеркиваю.
Создатель и руководитель проекта «Уверенный баланс».
По просьбам трудящихся.
Да.
Как я к этому пришел? Я думаю, это такая квинтэссенция разного опыта моей личной жизни, о котором я уже говорил отчасти. Это занятие спортом и, ну, да, такая очевидная польза для меня, которую я ощутил от этого действия, и, безусловно, моя профессиональная деятельность как психолога в сфере особых детей с особенностями развития. Я работаю более 5 лет, и за годы работы я работал, участвовал, видел и знаком с разными семьями, с разными ребятами. Это множественные тяжелые нарушения, это слепоглухие дети, это ребята с РАС, интеллектуальные, ментальные нарушения. Какая-то такая, знаете, большая достаточно картинка вырисовалась. И я видел, что есть большой запрос от родителей и большая потребность самих детей и ребят, молодых людей, в том, чтобы была какая-то активность, да, был бы какой-то спорт. И общаясь с родителями, я считаю, что это обязательная и важная часть нашей работы как специалистов, держать руку на пульсе, постоянно общаться с родителями, иметь с ними хороший контакт. И когда я стал с ними просто вот в каких-то таких кулуарных беседах, да, там между делом расспрашивать, как у вас это устроено, да, и мне говорили, что, ну да, вы знаете, у нас там есть для нашего Ванечки какая-то секция, но она находится на речном вокзале, а мы живем в Ясенево. И что-то как-то, вы знаете, Антон Олегович, так очень странно, я когда свою Ванечку туда привожу, а мы едем 1.5 часа, он что-то как-то и спортом не очень хочет заниматься.
Конечно, он устает просто.
Я думаю, ну, конечно, это же действительно так странно. А когда начал спрашивать, а что есть у вас поблизости, она говорит, практически ничего. То есть никто не берет, да, вот с чем сталкиваются родители на самом деле. Никто не берет на себя ответственность, никто, может быть, не понимает, как заниматься с такими ребятами. И такого предложения нет. Поэтому одной из ведущих идей создания уверенного баланса заключается в том, чтобы сделать доступным спорт для фитнес, для особых ребят. Доступным не только с точки зрения методик и подходов, но даже с точки зрения логистики, наша команда как раз и стремится к тому, чтобы уверенный баланс, не побоюсь этого слова, был в каждом дворе. Или те, назову их коллеги, может быть, если мы берем какие-то рыночную терминологию, конкуренты, делали то же самое. Мы будем только ратовать за это, да, потому что сейчас мы видим, что такого вообще нет. Да, и чем больше будет предложений, от этого выиграют все, от этого выиграют родители, дети, да, и общество в целом.
Угу.
Это одна была составляющая того, что не было предложения, был спрос, и он остается, он очень высокий. И вот мы тут перед программой с Игорем поговорили о том, что к спорту тоже можно по-разному подходить. Да, и я, например, в своих занятиях ставлю во главу угла такую вещь, как, с чем все, я думаю, специалисты так или иначе сталкиваются, с мотивацией. Да, потому что у этих ребят при занятии спортом мотивации практически нет. Спорт – это достаточно такая высокая, абстрактная...
Ну, вот в спорте, например, мы берем простую секцию. Да, в спорте главное что? Результат, соревнования, медали. Вот о каких сейчас результатах, соревнованиях, медалях мы говорим, когда мы говорим с разными множественными нарушениями ребят. Да? Для них важно вот найти ту мотивацию, которая привлечет, и чтобы они захотели этим заниматься. И у меня тоже жена с этим сталкивается. Она открыла вот секцию по волейболу для детей при школе. И самым главным, вот мы говорили с вами перед эфиром, самым главным достижением было, что они все прошли эстафету, все. Это вообще действительно чудо для нас.
Да, это здорово, это хороший результат. Смотрите, история такая, что когда мы работаем в нашей секции с разными ребятами, с разными нарушениями, у каждого есть свои цели и задачи. Это мы прекрасно понимаем, да, и когда мы формируем план тренировок, а это мы делаем совместно с нашим физическим терапевтом, нам помогает Диана Щукина, безусловно, мы учитываем особенности и возможности этого ребенка и опираемся на них, опираемся на сильные стороны, да, для кого-то, может быть, будет достижением скатиться с такой, знаете, самодельной горки, например, сложенной из матов, и это будет очень сильная нагрузка там на вестибулярный аппарат, и для него это, для такого ребенка, когда он к этому подходит, это сравнит полету в космос, да, то есть он до этого никогда не делал, и, может быть, к этой цели мы будем двигаться полгода, да, пока он не будет готов. А для кого-то, например, у меня старшие ребята, группа подростков, они у меня в планке стоят по 2 минуты. Да, я вот ездил в лагерь в Нижний Новгород, меня попросили провести тренировку для родителей. Там у них тренер заболел. Но вот я думаю, что после тренировки они больше полюбили своего тренера, нежели меня. Потому что я им дал нормативы те, которые я делал со старшими. Ребята, у которых есть интеллектуальные нарушения, да, раз и прочее.
Планка 2 минуты, это...
И они там начали помирать просто в какой-то момент. Я говорю, ну, у меня-то ребята делают, и причем они делают это с удовольствием. Да, и опять-таки я понимаю, что к этому результату мы тоже подходили какое-то время.
Долгий путь был, да. Вот у нас есть вопрос от радиослушательницы. Мария пишет: «Антон, нужны ли вам волонтеры в проекте? Если да, как можно с вами связаться?» Антон прямо отвечает сейчас на этот вопрос, уже рвет микрофон. И какие у вас планы на будущее в отношении проекта? Спасибо.
Ага. Спасибо большое за вопрос. Отличный вопрос, на самом деле. Я считаю, что вообще волонтерство – это, ну, не знаю, трудно переоценить роль вообще волонтерства. Почему? Потому что человек имеет возможность прикоснуться, да, влиться в некую историю без, ну, так скажем, без особых обязательств. Это все-таки не работа, да. Но при этом он может, что называется, ощутить, да, эту нить и для себя сделать какой-то вывод. Например, оставаться или уходить, или искать что-то другое. Я сам уже сказал, я, можно сказать, вырос как волонтер, специалист. Да, вот. Я начинал как волонтер, а вот смотрите, меня сейчас на радио Теос выступаю. Да, вот, сделал такую карьеру. Да, нам нужны волонтеры. Скажу больше, что мы ведем работу с волонтерами, мы приглашаем. Не только это молодые какие-то люди, это могут быть и состоявшиеся люди, как и спортсмены, которые к нам приходят, и люди вообще из смежных каких-то сфер деятельности. Так что да, мы очень доброжелательно относимся к волонтерам, приглашаем. Свой телефон я могу продиктовать, да, либо можно оставить информацию, написать нам письмо, и, наверное, это будет более правильно, на наших страницах в Фейсбуке и ВКонтакте по адресу «Уверенный баланс». да, и можно в мессенджер туда написать, и мы обязательно с вами свяжемся, дадим обратную связь.
Да-да-да, Антон быстро отвечает, это я проверил. Так что не волнуйтесь, можете действительно подписываться на странички ВКонтакте, в Фейсбуке, они очень активно обновляются и вам активно отвечают. Ставьте лайки, как сейчас молодое поколение любит говорить, ютуберов, ставьте лайки, добавляйтесь, да. Добро пожаловать. Ну что ж, Антон, вот над чем вы все-таки делаете акцент в своих занятиях с ребятами с разными особенностями?
Прежде всего, я думаю, что такое краеугольное будет, это то, что мы двигаемся от возможностей и интересов ребенка. Я глубоко убежден, что если сам ребенок не понимает смысла, вот поймите меня правильно, если он не понимает смысла в том, что происходит, результата не будет никакого. А причинять какое-то добро у меня желания нет. У меня есть желание партнерствовать и взаимодействовать с молодым человеком, с ребенком, неважно с кем, да, и строить вот эту партнерскую связь. Безусловно, в наших тренировках присутствует волевой компонент. Ну, как же без него? Когда я беру свисток в рот, когда я говорю, ну что, давайте, давайте, быстрее, быстрее, прочее, прочее. Безусловно, какое-то такое влияние извне, оно есть. Это безусловно. Это как и в обычной жизни. Знаете, у меня есть сенсей, который меня также гоняет и говорит, ну-ка, ноги выше, руки там бодрее и прочее, прочее. Да? Хотя вот вроде я такой осознанный, еще деньги за это плачу. Но иногда не хочется ничего делать. Вот. Но при этом, я думаю, очень важно следовать тем принципам, которые я сказал выше, и еще очень важно здоровая атмосфера в коллективе. Очень, очень это важно. Причем коллектив — это в широком смысле. Да? Это те специалисты, которые работают, это те ребята, которые участвуют. Какие у них взаимоотношения там происходят? Бывает и конфликтная история, бывает какое-то недопонимание. Бывает очень по-разному, и я считаю это ценностью нашей секции, потому что мы не просто спорт, а мы элемент социализации. Угу. Потому что у меня есть прекрасные примеры, когда я ставил в пары, значит, там двух участников, один мне говорил, да вы что, я с ним никогда не встану. Это что вообще, какой-то невозможный человек. И по истечению месяца я смотрю, ну вот давайте делиться на пару. Он говорит, так и вот я беру, это мой лучший друг теперь стал. Я говорю, интересно, какие преобразования. Но, безусловно, я как специалист и делал упор на это, да, то есть я и делал упражнения какие-то на то, чтобы они больше взаимодействовали. А что мы на выходе получаем, что такой ребенок расширил, да, свои границы толерантности, да, и смог не просто участвовать вместе, да, в каких-то упражнениях с этим человеком, который ему изначально был неприятен, но еще и сумел с ним подружиться, да, то есть он нашел какие-то положительные в нем качества, угу. Да, это же мы не можем сказать, что это только спорт, значит, это чуть больше, чем спорт.
Вот, об этом как раз хотел спросить, вы сказали о том, на что вы делаете акцент особый, да? Как тогда такие ваши занятия помогают именно в социализации? Вот, ну, вы один пример привели, а можете вот как расширить это?
Ну, так как я уже сказал, что это вообще возможность находиться с другими людьми, да, находиться вместе в каком-то закрытом пространстве, в ситуации, когда есть высокая динамика. Да, и мы понимаем, что это как раз отсылки к саморегуляции воли. Да, то, что это будет помогать и влияет на социализацию в целом, в различных других ситуациях, которых можно там приводить множество, да, из этого как бы состоит наша жизнь, такая внешняя. Это бесспорно абсолютно. И то, что вы знаете, вот еще такой интересный пример. Это уже про подростковую группу, когда мы стали заниматься, и мама одного вот молодого человека ко мне подходит и говорит, знаете, я не знаю, что вы там делаете, но мой сын стал смотреться на себя в зеркало. Он стал смотреть, как он выглядит. Ему стало это не все равно. Он стал смотреть, вообще, как он, да, вот там о себе заботится в плане гигиены. Да, парню уже 15 лет, то есть со всеми там физиологическими, да, свойствами этого возраста. То есть до этого, да, такого фокуса внимания не было. Я не говорю сейчас о том, что у нас какая-то волшебная секция, в которой там какие-то чудеса происходят. Я понимаю, что это и взросление, это то, что он перенимает опыт там с окружающих, то, что, возможно, он занимается еще в других каких-то, да, местах, но то, что это актуализировалось здесь, потому mm-hmm. что, да, ты постоянно в контакте со своим телом. Да, и хочешь, не хочешь, ты обращаешь на него внимание, на свои ресурсы, на свои силы. Это так. И я думаю, что немаловажно, что вообще спорт дает, ну, лично по своему опыту, это уверенность.
Угу.
Уверенность того вообще, что я могу на том уровне, на котором это возможно. Да? Еще раз я говорю, для кого-то это будет планка 2 минуты, а для кого-то это будет возможность просто пройти по линии прямо.
Угу.
Но когда ты это делаешь... У тебя есть бэкграунд, и ты можешь сказать, да, я это сделал. Я вообще что-то в этой жизни могу. Потому что, к сожалению, для таких ребят в силу такой гиперопеки, да, и каких-то особенных условиях, их жизни, они очень мало знают про себя самих. Что они из себя представляют.
Давайте сделаем небольшую паузу, опять напомним наш телефон прямого эфира, а после будет еще один вопрос от радиослушательницы.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем увлекательную передачу о том, как физическое воспитание помогает в социализации детей с особенностями развития. И напоминаю, что у меня в гостях создатель и руководитель проекта «Уверенный баланс» психолог Антон Анпилов. И вот Мария нам опять пишет: «Антон, какие у вас планы на будущее? Не дадут нам радиослушатели уйти от прямых вопросов? И что для вас будет некой идеальной картиной мира с точки зрения вашего проекта?» Вот, кстати, очень хороший вопрос.
Да, Мария подготовилась. Хороший вопрос. Действительно, «Уверенный баланс» — это не единственный проект мой и моей команды. На данный момент мы уже вот такие достаточно, знаете, молодые и зеленые, но при этом плодовитые, как я считаю. Мы уже успели провести спортивный праздник совместно с такой школой абсолютно бесполезных вещей, как они себя называют. Но это на самом деле ребята очень спортивные, которые занимаются тренингами на унициклах, то есть это одноколесные велосипеды, балансборды и прочее, связанное с координацией, то есть мы партнерствуем непосредственно, да, провели спортивный праздник в парке «Сокольники». Спасибо опять-таки волонтерам, которые нам помогали, и вообще нашим партнерам, которые помогли организовать этот доступный благотворительный праздник для как раз ребят с особенностями развития, для всех детей. Мы и заявляли его так, для всех детей, для всех семей. Мы как раз хотели создать такие условия, такую площадку, где ребята могли бы прийти, повзаимодействовать, поиграть, принять участие в конкурсах, вообще попробовать какие-то новые спортивные девайсы, да, и, на мой взгляд, нам это удалось. Также мы уже провели лагерь.
Это вот ваш лагерь именно, да?
Да, да, под кодовым словом «Гусары».
А, да-да-да, я видел это.
Да, да, он сейчас готовится анонс, там просто очень много фото и видео материала, мы как-то хотим это покрасивее проиллюстрировать.
Вы на лошадях там ездили.
Да,
там...
это лошади, это историческое и прекрасное место Бородино, поэтому и название, в принципе, «Гусары», а под этой красивой...
Бородино там не устраивали?
Бородино не устраивали, но ходили, смотрели, ездили туда и вообще как-то погружались в эту историю. И вообще под этим названием скрывается проект для подростков, с особенностями развития, с ментальными нарушениями, которые, некоторые из которых впервые уехали от родителей, да, и смогли пожить вот как-то в отдалении от родителей. И это был очень большой опыт и для них, и для родителей, и то, что внутри происходило. Мне кажется, все огромные молодцы, просто удивительная динамика, потому что... Понятно, что, основываясь на своих знаниях, опыте, я выдвигаю какие-то идеи проекта, да, но никогда нельзя сказать, как это вообще обернется, что это будет.
И где, что сработает, да.
Да, и когда ты видишь, что вот это просто выстраивается, как они начинают внутри общаться друг с другом, взаимодействовать, друг другу помогать, симпатизировать, думаешь, божешки, отойду-ка я лучше в сторонку, не буду мешать. В начале года мы планируем, во-первых, расширить нашу секцию уверенного баланса. Мы хотим сделать группы для взрослых, для, ну, так скажем, 18+, что у нас есть уже пожелания со стороны отдельных людей, у которых есть двигательные проблемы, ну, сохранный интеллект. Но, к сожалению, они тоже не имеют возможности, да, полноценно заниматься спортом. Те фитнес-программы и центры, которые существуют, они не приветствуют таких людей, они не адаптированы под них, да, поэтому нам пишут люди, говорят, а можно ли, а есть ли, да, и мы всегда открыты вообще каким-то пожеланиям, предложениям. Наша задача как раз, да, это как-то осмыслить и сделать профессионально и качественно, да, облечь в некий продукт. Также мы готовим группу для ребят с проблемами поведения. И, ну, такое слово, оно уже оскомину набило, социализация, да, угу. Но это тоже направление,
слушайте, которое... Слушайте, ну, оскомину, не оскомину, но это такая актуальнейшая актуальность.
Это актуальная тема, почему я так, может быть, о ней отзываюсь в таких красках, да, потому что под этой личиной очень много чего делается, и, ну... Не буду там вот как-то очень сильно выражаться, но я считаю, что это как-то очень отстранено от жизни, да, потому что под кальку делаются некие группы, в которых есть какие-то элементы социализации, но они настолько, знаете, такие инкубационные, настолько они искусственные, что когда вот эти ребята выходят в реальный мир, все эти конструкты рушатся. Вот, угу. Поэтому мы сейчас с коллегами, с нашим педсоставом, конечно, напрягаем свой опыт и свои мозги для того, чтобы максимально те программы, которые мы будем сейчас реализовывать, они были про жизнь.
Ну, то есть они были реалистичны, да. Они им помогали.
Самым главным мерилом нашего успеха, мне кажется, нашей эффективности, это то, что после наших занятий есть какое-то эффективное реальное применение. Да, вот нам сейчас... У нас есть участница Лиза Васильева, ребенок с множественными нарушениями. Ее мама сейчас находится на Сахалине. Вот если она слышит, я ей привет передаю, Галя, тебе. И она сделала пост в Фейсбуке, где она показывает, что они там со своей дочерью прошли огромный какой-то маршрут по горам, полям и весям. И она пишет, огромное вам спасибо за то, что вот мы участвовали в уверенном балансе, и была такая подготовка, и вот там моя дочь смогла с этим справиться. Вот для меня это, безусловно, успех, да, для меня это есть мерило эффективности. То есть это про жизнь, удовольствие приносит. Приносит. Отлично. Качество жизни повышается.
Да, ну вот, мне кажется, Антон точно ответил на вопрос про картину мира, где вот такие подвиги становятся не просто реальностью, а будничной реальностью нашей жизни. Мне кажется, это самая красивая картина мира, которую только может нарисовать мое, по крайней мере, воображение. Вот... Насколько в эти занятия с детьми должны включены быть родители? И вообще очень, очень интересно, потому что я действительно впервые беседую с человеком, который занимается не просто с детьми, но и с людьми разного возраста, и вы уже хотите даже для взрослых делать, да?
Да.
Вот насколько все-таки родители должны быть включены в этот процесс?
Знаете, нельзя сказать однозначно, что либо это так, либо это как-то иначе. Как я уже сказал, контакт с родителем, он архиважен для любого специалиста. Это мое личное мнение. какой бы ни был специалист, знающий, опытный, специалист видит ребенка 1-3 часа. Ну, дай бог, несколько раз в неделю. А родители проводят всю жизнь. Да. И поэтому, ну, что там греха таить. Я сам как-то периодически надевал на себя корону и думал, что я все знаю, и вообще там, что там вообще там думать. Вот. И такой радостный иногда приходил с какими-то идеями к родителям. Смотрите, я вот такую штуку придумал. Они говорят, отлично, мы ее уже там 5 лет делаем. Если нужен будет совет, просто спросите. Не обязательно велосипед придумывайте. Это меня, конечно, сильно остудило и вообще дало повод задуматься, что насколько эффективно можно сотрудничать, потому что, безусловно, в моей деятельности это главный получатель благ – это ребенок. Угу. И это абсолютно неважно, от кого это будет исходить, эти там, знания, эти эффективные стратегии и прочее, от какого-то специалиста или еще от какого-то человека. И поэтому очень важно иметь контакт с родителями, вообще узнавать, как это происходит, как вы это делаете, как вы решаете какую-то проблему. Да, что не получается, что бы хотели изменить и прочее. Но при этом я могу сказать, что в нашей секции есть такое правило, когда родители не участвуют в тренировках.
А что это за правило, почему?
Значит, достаточно все просто происходит. Мы знакомимся с ребенком, обычно приглашаем его на открытую тренировку, после первичной консультации вместе с родителем. И родитель вместе с ним делает все упражнения и прочее, и смотрит вообще на нас, мы смотрим на них и так далее. Но, как практика показывает, после 2-3 занятий уже такой необходимости нет, поэтому мы просим родителя подождать либо в кафе, либо рядышком с залом там и прочее. Почему? Потому что, запускаются вот эти детско-родительские отношения, вот эти стратегии, которые выстроены уже там годами, и ребенок начинает что-то делать в другой среде, он начинает развиваться, но как-то вот он увидел маму и срезался. Угу. Вот такое бывает, То есть мы смотрим по тому, если ребенку комфортно, если он адаптировался, то необходимости в присутствии родителей нет. Для взрослых, например, ребят, я знаю такой пример, когда одна мама ходила, по-моему, 2 занятия или 3 занятия. Она так, как тень она пробиралась там куда-то в уголок. Она стояла сначала с тетрадкой, записывала, потом с телефоном.
И потом появилась видеокамера.
Да, как-то она, все это конспектировала, что там происходит. И внутренне-то я, конечно, понимал, что, процесс идет, можно как-то... Но я думаю, что, безусловно, у родителей же есть эта тревога, опасения какие-то, что происходит с его ребенком, как это есть. И к этому нужно очень уважительно относиться. Я смотрю, на 3-м занятии ее нет. Я говорю, все, проверку прошли, начинаем работать.
Одобрено,
да.
Высшей инстанции.
Поэтому мы работаем демократично, но при этом у нас есть определенные принципы, конечно.
И, последний вопрос. У нас уже буквально 2 минуты. Вопрос на минуту. Главное, чтобы я его минуту не задавал. А насколько, на ваш взгляд, важно психологическое сопровождение родителей с детей с особенностями развития, которые воспитывают детей с особенностями развития?
Очень важно. Трудно переоценить это. Я считаю, что вообще родителям нужно максимально помогать и поддерживать их. Вы знаете... Да, банального просто, но при этом очень ценно и трогательно, когда родителям мы даем обратную связь, пишем им или рассказываем, что ваш сын или ваша дочь там сделали то-то, и вообще какие вы молодцы, что даете возможность этим заниматься. Ведь многим родителям очень сложно и финансово, и логистически отдаваться ребенку, развивать его. И когда ты просто говоришь эти слова, не как психолог, просто как человек. У многих слезы накатываются, потому что они говорят, я живу вообще в каком-то враждебном окружении, когда родственники говорят, зачем ты это делаешь, куда ты там деньги эти вбухиваешь, зачем ты его дергаешь, ничего этого не надо, оставь его в покое, посади его где-нибудь.
Все равно уже ничего не будет.
И она говорит, просто, вы понимаете, насколько это важно. Конечно, безусловно, важно поддерживать родителей.
Да, спасибо большое, Антон. Спасибо. Прекрасный сегодня разговор, и очень много тем мы подняли, и я знаю, знаю, о чем я, в следующий раз буду его спрашивать. Это намек, что я хочу пригласить Антона еще раз.
С удовольствием.
К сожалению, время подошло к концу. И, Антон, до встречи в эфире на Радио Тео. Спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.